Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 4 минуты, вторник, март, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пробки, жесть и ужас, пишет Roadstar, и это правда. Сегодня в Москве очень тяжелое движение. Ощутил на себя, когда ехал, на работу. Сейчас в Москве 8 баллов, очень сложно. Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, и внутри третьего транспортного и Садового колец все как-то совсем плохо. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. У нас сегодня много новостей, но, естественно, одна из самых резонансных — это то, что Ан-26 разбился в Сирии, погибло 32 человека, ну вот разные издания, вот 32 человека. Крушение самолета Ан-26. Там было 26 пассажиров и 6 членов экипажа, об этом сообщила Минобороны России. Крушение произошло при заходе самолета на посадку. Лайнер столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы на аэродроме Хмеймим, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Также ведомстве добавили, что, цитирую, по докладу с места огневого воздействия по самолету не было. То есть не стреляли по самолету, его не сбили, он упал. Комиссия Минобороны приступила к изучению всех возможных версий чрезвычайной ситуации. И тут я могу вам сказать, что, ну, бывает у нас так, случается, да, что самолеты падают. Вот не так давно упал Ан. Кстати, это опять, видите, Ан. Ан-148 падал, и сегодня появились переговоры пилотов этого самолета. Но это пассажирский был самолет, я напомню, и тогда появлялось очень много версий. Здесь, я думаю, версий появляться не будет никаких, потому что, скорее всего, поскольку это военно-транспортный самолет, просто информации не будет такой открытой, как по пассажирскому самолету обычному. Скорее всего, уже скажут, как оно есть по факту. Практически ничего, никакой информации нет, ничего сказать невозможно. Все. Это единственное, что я могу сказать. 32 человека погибли, мы прекрасно понимаем, что если речь идет о нашем самолете, то, скорее всего, в этом самолете были наши люди. Это ужасная новость абсолютно. Произошло крушение, произошла катастрофа. Среди погибших в Сирии Ан-26 есть женщины, мне пишут здесь, ну, возможно, есть и такая информация. Они каждый месяц у нас падают, люди, техника, ничего нового, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, это чуть позже, да, вы расскажете мне о том, как каждый месяц падают у нас, и ничего нового нет. Все-таки, когда речь идет о военной технике, когда речь идет о военной базе, когда речь идет о месте, где идет война, я думаю, там может быть множество причин, о которых могут сказать, о которых, может быть, еще пока неизвестно, и которые будут выясняться и перепроверяться сотни раз, прежде чем мы получим какую-то информацию. До этого сложно о чем-то будет нам рассуждать, насколько я понимаю. Здесь больше добавить ничего не могу. Будем следить за продолжением, каким-то, да, информационным, смотреть за обновлением этих новостей. Единственное, я хочу сказать, что вот произошла такая трагедия. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и перейдем к опубликованным переговорам пилотов Ан-148. Переговоры за минуты до авиакатастрофы, сегодня они опубликованы. Итак, опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до авиакатастрофы. И, если вы помните, самолет саратовских авиалиний разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Спустя несколько минут после вылета из Домодедово погиб 71 человек. По данным МАК, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения датчиков. И Видимо, речь идет еще и о ошибке второго пилота. Что пишут журналисты? Командир воздушного судна и второй пилот спорили о том, удалось ли нормализовать скорость лайнера. После того, как оба решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, вероятно, совершил ошибку и направил самолет к земле. Датчики у командира и второго пилота, датчики, видимо, да, показывали разные данные, поскольку не был включен подогрев одного из приборов. Я прочитаю вам эту расшифровку. На звуке ее нет, она есть вот только на тексте. Значит, КВС говорит, командир воздушного судна. В расшифровке, да. КВС, вверх, вот. Вот примерно так он говорит. Значит, второй пилот. Сейчас. Опять же, КВС, а ты вни. То есть он не успевает договаривать. Второй пилот говорит, вообще фигня какая-то. Дальше КВС. Нет, ну я так понял, ты хотел это, а ты наоборот вниз. Дальше второй пилот. Ладно, потом разговаривать будешь, я имею в виду все остальное, так контролируем все. То есть довольно странно, второй пилот как будто бы говорит командиру воздушного судна, что ему делать. Дальше КВС говорит, все хорошо. Дальше второй пилот, все, скорость нормализовалась. Автоинформатор сообщает, скорость сравнить. Дальше второй пилот говорит, оп, 390. Вероятно, это о скорости идет речь. После этого второй пилот, как пишут журналисты, совершил ошибку и направил самолет вниз. КВС говорит в этот момент, куда вниз-то? Куда ты вниз? Зачем вниз? Куда? Сигнализация срабатывает. Скорость сравнить. Второй пилот говорит, да потому что хорош. Дальше мат, да, то есть нецензурное что-то. 200 скорость и опять еще одно нецензурное слово. Дальше КВС кричит «высота». Сигнализация в этот момент сообщает «terrain ahead», ну, то есть впереди земля, и «pull up», наберите высоту. Все мы, в общем-то, помним эти фразы, да, сигнализации по крушению, вот по самолету польскому, если вы помните, там то же самое было, «pull up», «terrain ahead». Да. КВС дальше говорит вверх, но он кричит в этот момент. Сигнализация продолжает terrain ahead, pull up, terrain ahead. И дальше КВС говорит все и произносит нецензурное слово. Все, конец, давайте так. Наверное, да, вот скорее всего так. Все, конец. И все, и самолета больше нет. И людей тоже в этом самолете живых больше нет. Вот так разворачивались эти трагические события. На самом деле, когда это читаешь вслух, и вы это, ну, слышите, это, наверное, не так драматично, как когда ты это читаешь про себя, и вырисовывается эта картинка, как это все происходило. Это абсолютно ужасно, собственно, добавить нечего, но здесь, как говорят эксперты, налицо раздрай в команде. Здесь каким-то странным образом второй пилот разговаривает матом с КВС и не выполняет, по сути, его приказы, как я понимаю. Я бы хотел послушать пилотов, я бы хотел послушать людей, связанных с авиацией. Читали вы эти расшифровки? Если не читали, то услышали от меня. Уж как смог, я прочитал. 7373948, телефон прямого эфира. Вот сейчас говорят, что была ошибка второго пилота. Можно ли так говорить, можно ли это утверждать или нельзя утверждать? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот в Телеграм, можно звонить. Ну, как так, пишет Александр. Ну, вот так, Александр, видимо, не получилось у КВС и второго пилота скоординировать свои действия. Видимо, не были готовы они к этому, вероятно. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Александр, меня зовут, ну, это стандартная ошибка, и на моей жизни не раз была. Я имею в виду общение, которое происходит в узком коллективе, в ограниченном пространстве, очень часто перерастает в небратские отношения. И сленг тут уже не имеет значения, это может быть мат, это может быть какой-то специализированный сленг. Но дело в другом, в том, что иногда по званию вышестоящий зачастую оказывается в таком коллективе, ну, даже не то что на равных, а иной раз в некоторых ситуациях как бы управляемым.
Угу.
Так бывает. Это стандартная ошибка руководства. То есть руководство в данном случае КВС.
Послушайте, а мы вообще вот этой расшифровке, которую мы сейчас получили, да, ее публикуют журналисты, мы можем ей доверять или мы не можем ей доверять?
Почему нет? Почему нет, конечно, да.
Да, вы думаете, да, можно.
Ну, из жизненной, из жизненного опыта, из жизненных ситуаций я сходен верить.
А вот я хочу все-таки понять, а как должны были действовать, каков протокол, как это все должно было быть?
Ну, да, поймите, ситуация нестандартная, и, скажем так, не все можно отработать. В данном случае, скорее всего, сыграла как раз пагубную свою роль, это вот Пани Братцева.
Ну, может быть, спасибо, да. Я вас понял, когда тот, кто должен подчиняться беспрекословно, да, а это вроде бы второй пилот, и он, наверное, должен подчиняться, я предполагаю, он выполняет какие-то действия, которые не соответствуют приказам вышестоящего руководства, а вышестоящее руководство — это командир воздушного судна, да, конкретно он. Как вас зовут, или здравствуйте? КВС.
Добрый день, Олег. У меня версия такая. Значит, КВС, когда стояли, ждали на полосе разрешения на взлет, принял, ну, граммчиков 150-200.
Почему?
И расслабился совсем. Но я слышал, что частенько, значит, набрав высоту, значит, ну, принимают и расслабляются, на автопилоте летят. А здесь, на мой взгляд, вот типично, он был не
пока, в состоянии. Ну, ваша версия пока ничего не подтверждается, вы понимаете, да, что это...
Послушайте внимательно. А, значит, второй пилот, это стюард, который прошел ускоренную подготовку, у него налет был ничтожный, 800 часов. Это стюард, он совершенно ничем не... Ну, просто мешок, который сидел на правом, значит,
но как, простите, правой... как, простите, человек с налетом 800 часов, и вы говорите, что это немного, он может говорить и делать что-то, что ему не позволяется делать?
Значит, я же уже сказал, потому что КВС он вмазал, и это, видимо, было не первый раз.
Ну, вмазал, не знаю. Спасибо большое, как бы версия ваша, она вообще ничем пока не подтверждается. Ну, давайте так, скажем так, КВС было не до самолета, вероятно. Да, как вам показалось? И дальше вы можете там придумать какие-то причины. Никаких намеков на это не было, что с КВС какие-то проблемы с алкоголем или еще что-то подобное. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Как раз обсуждали там с моим другом авиалюбителем эту ситуацию. Угу. Здесь какая ситуация? Сам командир воздушного судна был неопытный, и он, у него налет был командиром очень маленький, по-моему, около 60, что ли, часов. И обычно в таких случаях неопытного командира сажаются рядом с опытным вторым пилотом, у которого налет больше. В данном случае 800 часов тоже малый налет, и, ну, то есть тоже недостаточным был, да?
Ну, слушайте, вот, когда только самолет разбился, я прекрасно помню, как раз в СМИ обсуждалось, и многие говорили вроде бы о том, что это очень опытные были пилоты, в том числе и командир. Или он как командир был
неопытный? Он как командир. Mm-hmm. Это был второй, по-моему, что ли, рейс как командира. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, в СМИ говорят о том, что это был вот именно в статусе... Налет у него был большой, mm-hmm. но при этом в статусе командира воздушного судна это, по-моему, было mm-hmm. то ли
а могло второй ли это... день, А могло ли это сыграть следующим образом? То есть второй пилот, зная, что его командир, он вот только совсем, ну, как бы, только начал в этой роли выступать, не слушает его приказов. Такое вообще можно? Возможно, чисто теоретически?
Да, да, конечно, возможно. Более того, обычно же сажают опытного второго пилота для чего? Чтобы в случае чего, ну, второй пилот, как более опытный, там, ну, как-то наставлял, что ли, командира воздушного судна.
Вот. Ну, здесь... Не...
Да,
ну...
Получилось даже какая ситуация. КВС был не уверен... своей, что ли, компетентности, потому что получилось, что рядом с ним вот сидел, ну, собственно, Гамбарян, да, у которого был больше на этом самолете, больше налет часов там, да, а он управлял, второй пилот в данном случае управлял самолетом, то есть там же...
Да, и вот видно, что ВП вот. Говорит, да, вот, например, ладно-ладно, потом разговаривать будешь,
как-то
это странно.
А КВС считает, что, ну, второй пилот в данном случае более опытный, чем он.
Ну, и поэтому ну, вот по этой фразе тоже. Да, вот по этой фразе тоже, когда КВС говорит: не, ну я так понял, ты хотел это, а ты наоборот вниз. То есть это тоже как-то странно. Какая разница там, что хотел второй пилот? Там, по-моему, должен КВС это решать и приказывать. Ну,
вот
по сути.
В том и дело, да, что получилось, что неопытный, как бы, КВС, да, и тоже не очень опытный второй пилот, который, тем не менее, ну.
Взял ответственность на себя, так
скажем. По сути, неопытный экипаж, и первый, и КВС, и второй пилот, оба неопытные.
Понял. Спасибо большое. Алексей Заденцова пишет, тут большое сообщение, сейчас прочитаю. Расхождение в скорости в приборах у пилота. Второй пилот думал, что самолет летит медленно, поэтому штурвал от себя. Ошибка в том, что скорость не сравнил с приборами КВС. Активная работа штурвалом второго пилота – ошибка. Плохое взаимодействие – это третья ошибка. И ошибка КВС в том, что вовремя не взял управление на себя, хотя видел ошибки второго пилота. Это вот пишет Алексей Заденцова. Так, на самом деле перед взлетом экипаж договаривается о том, кто будет управлять полетом. Сивик 9 пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер. Меня Ефим зовут.
Да, пожалуйста.
Очень нравится вообще комментарии людей по поводу принял, не принял. Такое ощущение, как будто сидел в кабине.
Да.
Очень неприятно, то есть это первое. А второе, ну, вы поймите, это стечение обстоятельств. Люди четко отрабатывают схему, карту, как мантру, в каких обстоятельствах, как действовать.
Но здесь оно, такое ощущение, не отработано было.
Здесь течение просто огромного количества неприятных факторов. Подвела техника, малейшая неопытность, люди растерялись. Поэтому что случилось, то случилось. Наша задача теперь сделать так, чтобы больше никогда такого не повторялось.
А соответственно, как мы это можем сделать?
Соответственно, я считаю, что компании должны теперь на всех тренажерах отрабатывать эту ситуацию.
Понял, спасибо. Спасибо большое. Есть процедура. Никогда КВС не даст управление второму пилоту при каких-то проблемах со скоростями. Отключение ВП. Пишет Кирилл Лукинов. В истории авиации уже была такая трагедия, когда из-за недопонимания пилотов гибли люди, пишет Михаил. Ну, наверняка, Михаил, если вы еще приведете конкретные примеры, да, я бы их прочитал даже. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Я думаю, послушав всех, кто сейчас говорил, что ситуация, по-моему, гораздо более простая. Ну, во-первых, я вот недавно с некоторым удивлением узнал, что, оказывается, теперь имеют право летать неслетанные экипажи. То есть вот самолет пришел в рейс, положим, промежуточную посадку совершил, вернее, а дальше ему надо лететь обратно.
Так.
Ему могут дать вторым пилотом человек совершенно другого самолета. Правда, из одной компании, из самолета такого же
типа. А раньше такого не было?
Раньше, в старину, в Советском Союзе это.
В Советском. А вот, скажем, я хотел бы спросить, вот сейчас опыт, который имеется на Западе, может быть, в США или в Европе, они как делают?
Я точно этого не знаю.
Ну, я тоже не знаю, поэтому я спрашиваю, может быть, вы знаете. Ну, хорошо.
Второй пункт у меня какой. Значит, все же первое впечатление у меня такое, что у них были разные показания скорости.
Да, это абсолютно верно, да.
Правого и левого. Ну, я не убежден, правда, что это абсолютно, но, скорее всего...
Нет, здесь точно, абсолютно. Об этом как раз говорит МАК. Говорят, что неверная информация была о скорости полета из-за обледенения датчиков. Конечно, да, это было сказано.
Ну, теперь второе. Значит, это стандартная ситуация. И как действовать в ней знали летчики 30-х годов, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и, может быть, 80-х.
Ну, что же дальше-то произошло?
Если отказ указателя скорости, то у тебя есть... Каждый летчик знает режимы полета.
Да, я понимаю. Тут дело в чем. Понимаете, когда командир воздушного судна дает один приказ, а второй пилот делает другое, потому что ему так кажется и лучше, я думаю, что в любом случае самолет разобьется. Потому что приказы одни, а действия другие. Ну, понимаете, о чем я говорю?
Я прекрасно вас понял, и, возможно, это и главная причина. Я с нее вообще-то назвал, что не слет у нас экипаж.
Да.
Но вдобавок к этому я еще хочу сказать, что с точки зрения чистой техники, что аэродинамики, что динамики полета, что техники пилотирования, тут все однозначно. У них была масса информации, которая позволяла продолжить полет, совершить посадку, и все были бы целы.
Да, понял, спасибо.
Могу сказать в деталях, какая у них была дополнительная информация.
Какая?
Первое. Каждому режиму полета соответствуют совершенно определенные обороты двигателя. Летчики это обязаны знать наизусть. Вот, скорость разная. Я сижу, соображаю. Ага, я снижаюсь. Вес такой-то, механизация в таком-то положении. Обороты у меня при этом 92%. Я просто к примеру говорю.
Ну, понятно.
Идею. Вторая, у меня есть прибор-указатель вертикальной скорости. Смотрю, что показывает этот прибор. Ага, вертикальная скорость там 6 метров в секунду. Не цепляйтесь цифрами, я идею.
Я понимаю.
Говорю, все нормально, обороты 92, выигрывает вертикальная скорость 6 метров в секунду, будем держать этот
режим. То есть, по сути, скорость можно рассчитывать и по-другому, по вертикальной скорости и так далее.
Совершенно верно.
Понял.
Можно и в горизонтальном полете лететь, зная обороты, а вертикальная скорость должна быть равна нулю.
Да, все, спасибо. Я вас понял.
Это на стендах элементарно всегда раньше отрабатывается.
Понял. Но я думаю, что и сейчас, спасибо большое, это должно отрабатываться, но, вероятно, может быть, конкретно этим экипажем не было отработано. Я бы хотел процитировать вам, что сказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Он сказал в эфире на нашей радиостанции. Расшифровка показала, что катастрофы было не миновать. Я в своей летной практике не встречал ни одного случая, чтобы в такой ситуации командир корабля доверил бы пилотирование второму пилоту, а второй пилот обложил бы матом командира корабля за то, что тот сделал ему замечание. Это говорит Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора. Если вы подписаны на наш канал «Говорит Москва», вы это видели наверняка, потому что это все у нас публикуется. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, совершенно потрясающий случай. У меня в 85-м году я служил в армии. Но я строитель, мы ремонтировали всякую фигню на военном аэродроме Средней Азии, который работал на Афган.
Так.
Там стоял полк военно-транспортной авиации.
Так.
Я сидел у командира полка. У него громкая связь с командно-диспетчерской вышкой. Ну, там полеты идут. И вдруг голос диспетчера. Борт такой-то, вы теряете высоту. Значит, командир отвлекается от чертежей, делает стойку. А я сижу, все это слушаю. Борт, вы теряете высоту. И тут ответ пилота. Слышно, командир... Uh-huh. Второй пилот говорит, командир, ты чего? Командир, что?
Uh-huh.
Молчание. Потом командир говорит, отвали, я думаю.
Uh-huh.
Типа такого, но я не помню, это давно было. И тут командир, я иду, крик командира, не сметь, не трогай, uh-huh. сука.
Значит, ой, только не так.
И второй пилот говорит, да пошел ты.
Ой, я понял, вы такое слышали, я понял, только давайте не в таких словах, я прошу вас, заменяйте их. Получается, никакой субординации на бортах России, пишет Санчиксон. Да, сразу России и мира, давайте, Санчиксон, давайте без ваших обобщений. 7373948, мне по-прежнему нужны пилоты, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Сергей. Сам
да.
Военный летчик, разговаривал с пилотами Ан-148, они есть еще в Министерстве обороны, в авиации некоторых ведомств. Во-первых, там дублирующий прибор, он больше в обозрении стоит у правого летчика. Левому очень плохо видно.
Угу. А правый так... это, собственно, кто? Это второй пилот, правильно?
Помог, да, второй пилот.
Угу.
Вот. И, значит, когда расхождения идут в показания приборов, там несколько приемников воздушного давления, газета, так называемый экран, выдает, проверит разницу в приборах.
Угу.
Вот, то есть у них все было, информация. Далее, по карте зачитывается перед взлетом, там есть перед запуском, перед выруливанием, непосредственно перед взлетом. И там всегда прописано включение обогрева.
Угу.
Плюс вот на этом типе я не знаю, есть еще кнопка проверки обогрева.
Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали сейчас не техническую сторону, да, полета, а именно вот взаимодействие между КВС и вторым пилотом. Как вы вообще, это нормальная ситуация, ненормальная ситуация?
Вообще ненормально, когда второй пилот вмешивается,
угу.
Вот, учитывая, значит, налет у них, ну, правый пилот, это отдельная история, то, что он со стюартов поступил.
Угу.
Левый пилот все-таки бывший военный, и я так понял, вот когда говорили их данные, у него что-то около полутора тысяч налета на Ан-148, а для этого типа это очень хороший налет.
Угу. Ну, а вот Вячеслав говорит, критическая нештатная ситуация, гражданские пилоты, видимо, расслаблены полетами на автомате. Вот может ли быть такое?
Есть такое. Обратите внимание, вот в мировой авиации, в том числе там в горячо любимой демократической Америке, у них было несколько громких случаев. Вот последняя посадка на Гудзон. Там ведь военный летчик посадил.
Да.
Который летал, ушел в гражданскую авиацию. И раньше у гражданских летчиков у них были обязательно среди видов проверок визуальный заход.
Угу.
Вот, то есть это все на руках делал, сейчас этого нет. Сейчас исключительно вот на кнопку.
Если то есть, иногда, то есть вот если автомат, условно говоря, что должен сделать, что делает сегодня, да, пилот, так скажем, пилоты пассажирских вот этих самолетов, да, они настраивают...
Да, вот смотрите, в данном случае, когда пошел разнобой в показаниях, вот мы, допустим, летаем периодически, у нас раз в год есть проверка по дублирующим приборам.
У нас 10 секунд до новостей, да.
Порядка двух приборов закрывает и выполняем по дубли, ну, по остальным. Вот звонивший там говорит, когда режимы полета и так далее, вот судят по там оборотам двигателя. И вот этой составляющей как раз и не хватило.
Чтобы... Не хватило, потому что не умеют, возможно. Да, спасибо большое. 18.30, новости, после этого вернемся. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что еще? Вот президент получил доклад министра обороны о крушении Ан-26 в Сирии. Сейчас президент находится в рабочей поездке в Свердловской области. Что сказал Песков по этому поводу? Это пресс-секретарь президента, если кто-то не знает. Цитирую. «Получил всю самую последнюю на данный момент информацию. Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибшим в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей». Вот что сказал Песков. Я напоминаю, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 сегодня потерпел крушение при заходе на посадку возле аэродрома Хмеймим. На борту было... Ну вот почему-то пишут 26 пассажиров, но, по-моему, там было 32, если я не ошибаюсь. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну и мы говорили до того, как уйти на новости о крушении Ан-148, потому что опубликованы переговоры пилотов за минуту до авиакатастрофы. Вы можете найти эту расшифровку на нашем сайте, говорит Москва. Вот. А по поводу крушения Ан-26 не так много информации действительно у нас, поэтому сейчас мы эту информацию, какую можем, вам сразу рассказываем. Так, Россия хочет прочно и надолго занять... Так, Вадя, вы пишете просто... Ну, я понял, вы... Я прочитаю, знаете, почему я прочитаю? Сейчас объясню, вот, чтобы вы понимали, какие существуют люди. Вадя, 420-й. «Россия хочет прочно и надолго занять лидирующее место в мире по смертельным авиакатастрофам», написал Вадя. Ну, чтобы вы знали, как примерно у некоторых людей голова так вот скроена. Вы потом не удивлялись, почему я некоторым отвечаю достаточно резко, да? Вот есть такие люди. Они из той информации, которую мы сейчас пытаемся, да, вот проанализировать, как-то понять, они вот выкраивают какие-то такие вещи, какие-то такие смысловые сентенции они выдают, ну, и, видимо, очень сильно этому радуются, считают себя аналитиками. Ну, пусть дальше считают. Сейчас мы должны сделать небольшую паузу и поговорим уже на другую тему. И, естественно, за Ан-26, вот за крушением его, за этими событиями, за этим ЧП будем следить в новостях. Какие люди, это факты, анализатор, везде бардак, и люди мрут, пишет мне Вадя 420-й. Ну, вы что-то живой, Вадя. Вот не знаю, как вас обошло стороной-то это? Может, не летаете? Вот. Не знаю, в чем проблема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Тут интересный комментарий у нас по Собчак есть. Да, власти Крыма о попытке Собчак въехать в Крым с территории Украины, они назвали это цирком. Но, ладно, наверное, не нужно говорить о Собчак. Почему? Потому что сейчас идет предвыборная гонка, и вдруг кто-то посчитает, что я пытаюсь как-то повлиять на выбор россиян. Я не собираюсь никак влиять на выбор россиян. Вот, и то есть что-то доказывать про Собчак. Давайте поговорим о другом. У нас есть еще одно такое сегодня, можно назвать ЧП, потому что в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ, это Сергей Скрипаль. И если кто-то не знает, то Скрипаль, он ранее был осужден в России за госизмену. И потом его обменяли, насколько я понимаю, на группу разведчиков наших. Это как раз та группа была, в числе которой была Анна Чапман. Вот. Тогда вот Скрипаля отдали туда, в Британию. А так он у нас в России был приговорен к 13 годам тюрьмы, потому что выяснилось, что его завербовала британская разведка. Сегодня стало известно, что он отравился. Отравился, и по данным ряда СМИ, предположительно, он отравился синтетическим опиатом под названием фентанил. И используется он в медицине для обезболивания. И при этом, по информации некоторых изданий, опять же, госпитализированный вместе с... Вот его здесь называют разведчиком. Он, конечно, не разведчик, а шпион. Это наши журналисты не доработали. Шпионом. Женщина могла быть... его дочерью. Так, ранее сообщалось, что 66-летний Сергей Скрипаль и его 30-летняя спутница почувствовали себя плохо в одном из торговых центров в городе Солсбери, и обои госпитализировали в критическом состоянии. Ну, вот какая-то такая вещь. Отравление экс-полковника ГРУ. Вот. Ну, что можно сказать по этому поводу, по поводу этого экс-полковника ГРУ? Например, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон поднял уже скандал, и он говорит, что у членов палаты общин есть подозрения, и если они оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу, а подозрения у них такие, что Россия к этому имеет какое-то отношение, якобы. Более того, он сказал, что это может... сподвигнуть Великобританию, проигнорировать, да, бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Такая история. Как это прокомментировала Захарова, Мария Захарова, это официальный представитель Министерства иностранных дел России. Она назвала дикостью возможный бойкот чемпионата мира 2018 Англии в связи с отравлением Скрипаля, да? Я думаю, что на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на чемпионат мира может пойти в нормальном режиме, если причастность РФКЦ... Так, это говорит Джонсон, простите. А, соответственно, Захарова говорит, что это какая-то дикость. Она просто так и прокомментировала. Дикость. Какая-то дикость. Давайте попробуем поговорить. Почему? Потому что никто про этого Скрипаля никогда и не говорил, и, наверное, даже особо и не знал. Но вот теперь вроде бы как-то что-то выяснилось по поводу этого человека. Я как его себе представляю? Это, безусловно, предатель, это шпион. Человек, работавший на британскую разведку. Ну, то есть подлец, который предал свою страну. Экс-полковник ГРУ. Он предал Россию. И, в общем-то, я не удивляюсь тому, что его кто-то мог там отравить, например. Конечно же, Великобритания будет рассказывать про какой-то российский след. Мне же представляется возможным отравление этого же Скрипаля вполне себе спецслужбами западными. Именно для того, чтобы потом раздуть эту ситуацию. А в целом... всех предателей, я думаю, ждет такая участь. Я думаю, что такая участь ждет и Родченкова. Абсолютно не жаль, абсолютно не жаль мне, например. И как-то вот не могу я в себе найти некое сочувствие к этому человеку. Давайте поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. У меня единственный вот такой вопрос. Почему, говорят, отравили? Отравимся.
Ну, да.
Знаете как, ну вот, как вот эта книга «Богач, бедняк», да, товарищ решил покончить жизнь самоубийством, а прежде чем покончить жизнь, отравил булочку, кому она достанется. Ну, кто здесь знает, может, тоже в Макдональдс поели, что-нибудь не свежее. Что вы сразу вот отравили, ну, кому он нужен был в 60 ну, лет?
Может быть, его отравили в Макдональдс, понимаете, как вы вот говорите, булочку не ту съел. А чисто теоретически, вообще человек может сам принимать подобные препараты или нет?
Ну, вы знаете, тут элементарно может быть все. Вот болит что-то, вот, ну, заболело. Это же обезболивающее, обезболивающее. А мы, говорим, в Америке от этого препарата столько народу уже траванул, сука. Ну, не прочитал инструкцию, а она на него среагировала, организм именно таким вот. Если и дочка, то что-то организмы одинаковые, ну, неправильно среагировали, там, оказалось, там у них еще какая-то реакция нездоровая. Все, вот мы сразу все тут ищем. Я не знаю, шпионов по всей Москве, и еще фотографию Путина где-то там нашли рядом.
Но это не мы ищем, это реакция Великобритании.
Мы-то обсуждаем, давайте будем более... Вот когда они нас, тем более живы остались, сейчас спросим, где они ужинали.
Ну, а что прибыль. Если, я сейчас предположу, да, вот они живы остались, и сейчас Скрипаль начнет нам рассказывать потрясающие какие-нибудь истории, типа как а нам вот рассказывает Родченков, он понимает.
А вот в этой ситуации как раз, когда уже еще до того, как мы проверили, до того, как провели экспертизу, уже сказали, что есть, им скажут, ребята, вот, давайте скажите, что было так. Господи, и тем более, если товарищ уже у нас осужден, как Родченков, он был осужден, деваться некуда. Извини, хочешь в больнице сам платить, или мы за тебя заплатим? Мы за тебя заплатим, но скажи, что было так. И скажет.
Угу, угу. Ну вот я и думаю, что теперь нам от Скрипаля мы будем ждать каких-то потрясающих новостей.
Да,
вот, да, Скрипаль был отравлен, но выжил, и теперь он начнет рассказывать о каких-то страшных, там, ну вы понимаете, там, кровавых режимах и прочем. Ну, а это может стать действительно какой-то причиной к тому, чтобы чемпионат мира, например, стали бойкотировать представители некоторых стран? Ну, давайте назовем это коллективным Западом.
Ну, знаете так, было бы желание, они даже, если там где-то в Антарктиде какого-нибудь пингвин ласа склеит, они тоже скажут, что
просто,
это вот Россия
там. Когда были нападки на нашу сборную, вы прекрасно это знаете, олимпийскую, у нас были очень проблемы большие на этой Олимпиаде, это тоже всем известно. После этого сразу люди сказали, ждите еще чемпионата мира. Можно ли сейчас говорить, на ваш взгляд, что это вот и есть первые шаги к тому, чтобы дискредитировать наш чемпионат мира?
Элементарно абсолютно все это можно. Знаете, как говорится, то ли он украл, то ли у него украли, но меры приняты. Знаете, вот.
Ну, понятно, осадочек остался, это называется. Да, то есть да, они, да. Думаете, будут раскручивать в эту сторону. Ну, давайте смотреть. У меня тоже создалось сразу такое впечатление, что вот не было никакой формальной такой причины, почему надо вдруг бойкотировать чемпионат мира в России, и вот эта причина нашлась. Некий бывший, да, полковник ГРУ, шпион британский, предатель России, вдруг... чем-то где-то отравился, а вероятно его, наверное, даже отравили, но при этом он еще как будто бы не умер, и, наверное, выживет, и, скорее всего, начнет что-то сейчас говорить. И есть у меня ощущение, что начнет он говорить как по написанному. 7373-948, телефон прямого эфира. И здесь начнутся нападки на чемпионат мира по футболу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Иван, Москва.
Да.
Ну, тоже, мне кажется, таких два момента. Таких причин можно, мне кажется, миллион найти. То есть какой-то мужичок на пенсии. Неважно, в принципе, чем он занимался. Ну, работа у него такая.
Ну, понимаете, вот была. Когда говорят экс-полковник ГРУ, это уже звучит. Это во-первых. Во-вторых, вам не показалось, что именно сторона, да, например, Великобритания, да, сторона та, западная, очень быстро, в общем-то, свою позицию обозначили.
Ну, есть. Но они просто надо было к чему-то. Вот нашли такую новость. Я не знаю. Ну, вот такая работа была у мужичка.
Да,
ничего, умер и умер. Ничего.
Ну, не умер. Вроде не... Подожди, он умер или не умер?
Почувствовал. Я, по-моему, умер, как я понял, нет? Не умер?
Госпитализирован в критическом состоянии. А все
эти... живой?
Да нет, вроде живой. Живой.
Ну,
нет, или умер?
Богу, живой. У всех разные работы.
Что, подожди, вы меня сейчас... Подожди.
Что похоронили в эфире пару минут назад, боже мой.
Да нет, подожди. Так, это умер он или не умер? Потому что если он скончался, то это никому практически не интересно, да? А вот если он живой, он должен рассказать самое интересное. Ну, вы понимаете, он сейчас начнет говорить. И что-то я не понимаю. Я вот что я читаю, вроде бы нет, вроде бы он живой. И вроде бы я его не хоронил. Или я его тоже похоронил нечаянно. Такое может быть или нет? Вроде бы он живой. Он живой? Он же живой? Правильно? В Англии вообще беда с нехорошими препаратами. Травятся наши перебежчики, как крысы. Удачи им, пишет Капитон. А был вообще отравление или нет, Дмитрий? Ну, откуда мы можем это знать, Дмитрий? А девушка-то в чем виновата, зачем ее травить? Евгений, а знаем ли мы, что ее действительно кто-то травил? Дочка или кто она там еще жива? Пишет Сергей Леонидович, наш слушатель, да? Ну, так, живой он или мертвый? Я что-то понять не могу. Скрипаль. Я сейчас еще раз пересмотрю, на всякий случай. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Анна из Москвы.
Да.
А у меня вообще такое ощущение, что, ну, хорошо, перебежал человек, а жить-то на что? Отрабатывать должен хлеб хозяйский.
Так, ну
это будет бесконечная история. Все перебежчики, они с собой много не унесли. Жить на что-то надо. Государство чужое просто так кормить не будет. Угу. Все равно придется работать.
Вы думаете, это все часть вот этой большой игры? Спасибо большое. Ну вот, смотрите, там он попал в больницу, и двое суток борется за жизнь этого Скрипаля. Вот, примерно так. Я вот давайте с русской службы BBC вам прочитаю. Это же интересно будет, да? На это было страшно смотреть. Такой заголовок. Экс-полковник ГРУ Скрипаль попал в больницу. Пишет это все Ольга Ившина из русской службы BBC. Мужчина выглядел абсолютно не в себе. А по времени-то был еще день около 16:10. Я подумала, странноватое время, чтобы быть уже настолько пьяным, говорит жительница Солсбери Фрея Чёрч. Мужчиной, которого видела Чёрч, был офицер ГРУ, 66-летний Сергей Скрипаль. На его плече лежала молодая девушка. Врачи уже вторые сутки борются с жизнью этих людей от центра Солсбери. Похож скорее на съемочную площадку фильма о шпионах, чем на тихий городок в 2 часах езды от Лондона на юго-западе Англии. Вон как все происходит там, представляете? Я посмотрела на них, испугалась и отошла. Все началось вечером в воскресенье. Смотрите, закончив смену в 16:00 и возвращаясь с работы, Фрея Чёрч увидела на скамейке близ торгового центра 2 людей, которые вели себя странно. Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание, рассказывает Чёрч. Девушка подошла ближе, подумав, что людям, может быть, нужна помощь. Рядом никого не было, мимо проходили люди, они обворачивались на них, но шли дальше. О, видите, оказывается, Великобритания не подходит к людям, которым плохо. Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотик. И увидев человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость, я не знала, что делать. Я пыталась поймать взгляды мужчины, чтобы заговорить с ним. Думала спросить, как он и девушка себя чувствуют, но он был не в себе. Я испугалась и отошла. Теперь переживаю из-за того, из-за этого, добавляет девушка. Надо было, конечно, набраться смелости, пытаться помочь им. Полиция прибыла к месту происшествия около 16:15. К этому моменту оба человека на скамейке уже были без сознания. Слушайте, может, они обдолбились чем-нибудь? Я даже не понимаю. А может быть, что-то произошло такое странное. Ну и так далее. Скамейку, на которой сидели Скрипали, девушку полицейские накрыли небольшой желтой палаткой с тентом. Оцепление с небольшого парка рядом с торговым центром не сняли до сих пор. Прохожие стараются сохранять спокойствие и невозмутимость. Слушайте, там страшная шпионская драма какая-то разыгрывается в Великобритании. Там все по-серьезному. 7373948, телефон прямого эфира. Там прям совсем кино-кино. Слушайте, как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, да. Добрый вечер, это Александр из Москвы.
Да.
Ну, англичане вообще самые коварные разведчики-то у них. И потом, смотрите, Борис Абрамович ушел, там Литвиненко ушли. Я думаю, что это их заботы. Отработанный материал, кому он нужен? Хоть что-то, какую-то пользу принесет для, так сказать, провокации.
Ну, как вы думаете, вот, допустим, Скрипаль, значит, за его здоровье сейчас борется, он выживает, и он, наверное, должен перед смертью своей, потом ему должно, знаете как, он должен перед смертью, мы должны видеть его фотографии какие-то предсмертные, он должен что-то прошептать губами.
Это все,
ФСБ или все там что-то такое. Вообще, да, лучше КГБ, конечно, да, вот так это будет звучать.
КГБ,
а после этого умереть. И все.
Умереть, понимаете? да, и все.
Конфликт. Или он должен прошептать вот это заветное слово из 5 букв, начинается на П, заканчивается на Н. Вот, понимаете, и так, и все. И после этого все. Последний выдох
немножко,
и последний...
Я немножко нам осталось подождать.
Да, наверное. Давайте смотреть, но я думаю, что... Конечно, вся эта история, ну, такая она, в общем, уже традиционная. Я не знаю, может быть, все обыватели Великобритании это все впечатляет, а меня это вообще не впечатляет. Такие традиционные, в общем, заходы на тему. Вот как западные специалисты заходят на тему, если им что-то нужно развить, что-то антироссийское, что-то им нужно бойкотировать, что-то запретить. Вот обязательно какой-то из предателей старых, он почему-то начинает... умирать. А по законам жанра нужно искать того, у кого есть мотив, пишет Александр. Мне сложно представить, какой мотив мог бы быть у нас, и мне сложно представить, что если бы это работали наши спецслужбы, что они сработали бы настолько плохо, чтобы он так долго умирал. То есть я предположу, что если бы... Я настолько хорошего мнения о наших спецслужбах, я вам так скажу, что я думаю, что если бы им нужно было кого-то убрать, они бы это сделали намного эффективнее. А здесь же мы видим вот эту опять драму, мы видим киношность, мы видим события, которые разворачиваются крайне драматично, понимаете? И заявление Бориса Джонсона, там, и все эти заявления со стороны Великобритании. Сейчас к ним должны присоединиться, естественно, все остальные. Коллективный Запад должен выступить, они должны рассказать о чем-то, о чем мы до этого не знали. Найти какой-то русский след, как балалайку рядом с этой лавочкой, вероятно. И, конечно же, после этого, ну, разве можно отправиться на чемпионат мира по футболу в Россию? Нет, безусловно, нет. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, приветствую, Андрей.
Да.
Многоходовочка получается очень красивая. Выступал Путин, рассказывал о нашем новейшем вооружении. У стран, которые оппонируют России, есть две задачи, есть две цели, которые в силе, так скажем. Первая цель – это, как в айкидо, взять и запустить против нас же всю нашу мощь и показать, насколько мы страшны и насколько нам нельзя доверять, и вот оно как получается. Вторая задача – это отвлечь от той темы, про которую говорил Путин. И то, и другое получается.
Угу.
А дальше будет следующее. Если выживет девушка, то как раз получится, что отец выдавал ей информацию за все последующие.
Да, и она за ним записывала, скорее всего. У нее есть дневник, и этот дневник ляжет в основу расследования, которое покажет, что, ну и так далее.
Угу. Абсолютно верно. Красиво. И то, и другое получается. Поэтому здесь такой беспроигрышный вариант.
Угу. Понял, спасибо большое. Я бы хотел просто спросить. Вот смотрите, как только появился этот Скрипаль с его отравлением синтетическим опиатом, я не исключаю, что он мог наркоманить. Я вот просто это говорю прямо. Я не исключаю. Не, серьезно, абсолютно серьезно. Это обезболивающе. А в чем проблема? Что мало наркоманов, вы думаете, нет? Нет, ты думаешь, нет? Ну, звукорежиссер со мной не согласен. Да черт его знает. Что он там, как это мог обезболивающе применять. Кто ему его мог подмешать? Вот, ладно, хорошо, если вам не нравится эта версия, мы ее оставим в стороне. Но тут же Джонсон говорит, это может стать причиной того, что вот мы не поедем на чемпионат мира. Как вы думаете, так или иначе, ждать ли нам бойкота нашего чемпионата мира со стороны коллективного Запада? Вот так или иначе, произойдет это или нет? На основании вот этого отравления этого Скрипаля, на каком-то еще основании, ждать ли нам бойкота? Как вы думаете, Запад будет бойкотировать наш чемпионат мира? Вот по-серьезному сейчас спрашиваю. Вы думаете, что вообще да? 134-21-35. Скорее всего, да. Сейчас они будут развивать эту ситуацию и разовьют ее до того, что будут бойкотировать наш чемпионат мира. Они постараются сорвать его. 134-21-35. 134-21-36. Вы думаете, что нет такой цели у Запада, и они не собираются срывать чемпионат мира, и вряд ли они будут этим заниматься. Нет, это все конспирологические какие-то теории, и все это из разряда бредов наших с вами. Да? Нет, не будут они срывать чемпионат мира. 134-21-36. 134-21-35. Обязательно они будут бойкотировать, срывать чемпионат мира. Обязательно. Причины могут быть разные. Например, Скрипаль. 134-21-35. 134-21-36. Да ничего они не будут бойкотировать и срывать. Хватит придумывать всякую чушь. Вы бредите вот так вот. 134-21-36. Вы говорите, все, кто так думает, он просто бредит. Ничего не собираются там срывать. Пожалуйста. Будет изящнее. Они приедут, но запретят выступать нашей сборной. Пишет Антон. Да они под Бутератом были, скоро отойдут и будут как в театре роли свои играть. Пишет слушатель. Они в любом случае будут это делать, пишет Алексей. Бразилия точно не будет, им нужен еще один кубок, особенно после прошлого фиаско, пишет Валентин. Ну, я Бразилию коллективным Западом не называю, если позволите. Если позволите, я имею в виду немного другие страны. Итак, коллективный Запад, скорее всего, будет бойкотировать под разными предлогами чемпионат мира по футболу в России. 134-21-35. Нет, они не будут этого делать. 134-21-36. Сейчас мы отправляемся в движение. Поговорим о движении, и в конце рубрики я подведу итоги голосования. У вас есть еще пока время поголосовать. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. 9 баллов пробки в Москве. Все очень печально. Все ужасно просто. 9 баллов пробки в Москве. Здесь можно ничего не добавлять. Хорошо, пожалуйтесь. Просто позвоните и пожалуйтесь. 7373948. Алло, здравствуйте.
добрый вечер. Меня зовут Егор.
Да, Егор, пожалуйста.
ФИФА это не мог. Нагнуть ФИФА у них не получится. Там такие деньжищи за чемпионатом мира, что это, знаете, это настолько им аукнется сильно, а они не любят деньги терять. Поэтому...
Но они могут просто сами не приехать. Причем здесь...
Да ради бога, пусть не приезжают. Знаете, какой там будет им штраф? И да? Отлучение от дальнейшего участия. Знаете, какие там спонсоры, там с такими бабками люди, да вы что, нет.
Нет, вы думаете, что нет. Спасибо большое. 7373948, я все-таки в надежде, да, вот беру трубку и надеюсь, в подвижении кто-то скажет. Как вас зовут, Алё?
Алло, Алексей, здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Я сейчас насчет дороги, я еду с Кожевенской улицы поехал.
Да, да.
Подъезжаю к Красной площади, еще не доехал, до моста только доехал. Я вот у меня показывает, проехал 4 километра, 1 час, 28
минут. Тяжелая у вас еще будет сегодня поездка дальнейшая, я вам
так
скажу.
А у меня еще ехать дальше по Ленинградке.
Ой, терпение вам. И Чугунного, известное какого места, на котором сидим. Знаете такое? Держитесь и крепитесь. Спасибо вам большое. Значит, я сейчас остановлю голосование. Вот что выходит. 75% радиослушателей говорят, что, скорее всего, коллективный Запад будет каким-то образом пытаться дискредитировать чемпионат мира и бойкотировать его. 25% говорят, да нет, скорее всего, такого не будет. То есть абсолютно подавляющее большинство уверено у нас в том, что вот Скрипаль и так далее, и же с ними, это все может стать причиной бойкота нашего чемпионата мира. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, вторник, март, день 6. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Опять вот говорят, что повторяется эта новость, что Собчак направила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей ехать в Крым. Я неимоверно жду 18 числа, точнее, я больше жду 19-го, я вам больше скажу. Потому что 19-го, а это будет, что у нас, понедельник, кстати. Вот тогда я все скажу, что я думаю. Все, спасибо. Вот тогда я скажу. Если будет на то, кстати, надобность хоть какая-то, да, я думаю, что надобности такой не будет. Ну, на всякий случай, я тогда вот по некоторым кандидатам выскажусь, по которым у меня будет желание высказаться. Пока не буду. Они, правда, уже не будут кандидатами, но экс-кандидатами, так скажу, выскажусь. Пока приходится терпеть. Такие законы. Так вот оно получается. Что я могу поделать? Ничего. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Новость от CNN, в переводе и на ТВ. Россия сеет хаос в США, чтобы американцы не любили друг друга. Представляете, это очень, да, это CNN, вот. А российское вмешательство было попыткой внести раскол в американское общество. В Москве еще в 60-е годы начала раздувать расовые и политические противоречия в США, а сейчас, благодаря интернету, ее возможности сильно возросли. Ага, мы разрываем Америку изнутри, чтобы американцы друг с другом ссорились. Вообще интересное, конечно, заявление, мне кажется, на варе и шапка горит, потому что у Соединенных Штатов куда больше успешных проектов по ссорам внутри других государств. Когда они создавали ситуацию, которая приводила к переворотом и прямым, в общем-то, военным столкновением, гражданской войне на территории разных государств. Но довольно забавно, конечно, от американцев это слышать. Они прикольные. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Появляется информация по поводу крушения Ан-26 в Сирии, это военно-транспортный самолет. Заведено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним уже. Это вот РИА Новости сообщает, абсолютно молния такая от РИА Новостей. Также очевидцы рассказали о сильном ветре при падении Ан-26 в Сирии, это в провинции Латакия, где, вот, да, очень, говорят, дул сильный ветер. Якобы есть эти очевидцы и сообщают это все телеграм-канал, один из телеграм-каналов, посвященный этой тематике. Ну, не знаю, насколько это правда или неправда. И, по словам очевидцев, якобы, да, я подчеркну, при заходе на посадку самолет вел себя нештатно, якобы накренился и садился почти боком. То есть, возможно, был сильный боковой ветер. Я бы хотел все-таки обратиться к тем, кто управлял когда-то этой машиной, да, Ан-26, чтобы вы рассказали, что это вообще такое. Кто-то летал у нас на Ан-26 из слушателей? 7373948. Кто-нибудь летал на Ан-26? Что это за самолет? Каков он? Что-нибудь о нем расскажите нам. Каков он в управлении? Садились ли вы при серьезном ветре, допустим? Возможно, кто-то из наших слушателей, я сейчас обращаюсь к вам ко всем, напоминаю номер 7373948, возможно, кто-то из наших слушателей, возможно, кто-то из вас летал на Ан-26, и вы можете что-то рассказать. Дело о нарушении правил полетов возбуждено, да, это СК РФ заявляет, Россия будет усиливать, ой, господи, разведка США. Я вам потом почитаю сообщение разведки США, тут очень смешные вещи идут, они с пометкой срочно тоже. Как вас зовут, или здравствуйте?
А, алло, Алексей, добрый вечер, да. Михаил.
Да, здрасте, Михаил.
Значит, ну, Ан-26 старый самолет, уже в эксплуатации, не могу сказать сколько, но давно. Я много на нем летал, в армии обычно этими бортами все возили. Но самолет неубиваемый, винтовой, два винта, ползет потихонечку, то есть что там могло случиться? Действительно, при сильном порыве ветра, наверное...
Что-то могло произойти.
Бросить в сторону, да, на крыло.
Вообще можно предположить, что в тех краях...
Тихоходный самолетик. Да.
Так можно предположить, что в тех краях все-таки ветер-то сильно дует. У меня вопрос возникает. Вот там было 26 пассажиров и, по-моему, 6 членов экипажа. А вообще, какая вместимость у этого самолета? Там обычно...
Вообще-то он грузовой. Там нет кресел. Там по бортам идут металлические лавки, на которых сидят, а посередине можно... Аппарель сзади отбрасывается, посередине груз. Вот, закрепляется сеткой, и вот так вот и летают. Никогда с ним проблем не было, я не припомню что-то.
Ну, по вашему предположению... Ну, то есть пока из той информации,
не,
что
ну,
есть... Невозможно, я понимаю, невозможно. Да, невозможно. Да, спасибо большое. Да. Всегда, часто журналисты предполагают, так скажем, но все эти предположения оказываются в большинстве своем не совсем правдивыми. Родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии будет оказана господдержка. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Правильно, по-моему, я ударяю фамилию. Цитирую, приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших, это огромная трагедия, говорить об этом всегда тяжело, я уверен, что тем, кто потерял родных в сегодняшней авиакатастрофе, будет оказана должная государственная поддержка. И по его словам, прежде чем давать заключение о причинах катастрофы, необходимо провести экспертизу, всесторонне расследовать случившееся. И добавляет он, еще раз выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, ваше горе разделяет сейчас вся Россия. Что еще? Я бы хотел вам просто срочные новости. Это вот США, опять же, срочные новости от разведки США. Россия будет усиливать свои позиции великой державы и пытаться ослабить США. Смотрите, вот такие срочные новости от разведки США сейчас идут. Я сейчас не шучу абсолютно. Вот, сообщает это директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Потрясающе. А Россия будет усиливать свои позиции и пытаться вот ослабить США. Это, конечно, загадка для всех была. И еще одна сенсационная новость от разведки США. Сейчас держитесь. Разведка США ожидает появления у России и Китая противоспутникового оружия в ближайшие годы. То есть, вероятно, разведка США теперь будет что-то заявлять всегда. Почему? Потому что они очень сильно прозевали наше новое оружие, и это, в общем, всем известно. И теперь разведка США так или иначе будет показывать, что она существует, например, такими заявлениями, что Россия будет наращивать свой потенциал и бороться с тем, чтобы США наращивали свой потенциал. Ну, это, вероятно, и есть та работа, на которую... тратятся большие деньги со стороны наших заокеанских коллег, партнеров, товарищей, кто-то считает, скажет, врагов, может быть. 7373948, я все еще спрашиваю по Ан-24, если вы можете что-то рассказать мне про этот самолет, каков он, летали вы на Ан-24, вы знаете, вы знакомы с этим аппаратом, как вас зовут, или здравствуйте?
Александр. Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Ан-26 самолет...
Ан-26, да, простите. Да.
Ан-26, да. Это база Ан-24. Такой же пассажирский самолет. Собственно говоря, компоновка такая же, двигатель одинаковый. Если кто помнит, кто летал на Ан-24, у него вместимость 40 человек.
То есть он небольшой, в общем-то?
Он небольшой, такой же верхний план. Единственное, у него там различие, что у него меньше иллюминаторов, естественно, и у него есть боковое такое смотровое окно, как аквариум. Грузоподъемность его, если так в среднем можно посчитать, 40 умножаем на 100, 4, около 5 тонн грузоподъем.
Я вам сейчас странную вещь скажу. Что-то у нас с самолетами Антонова проблемы начались. Вот пассажирские...
Ничего общего.
Нет.
Старая техника, она надежная. Угу. И здесь сравнивать Ан-26 с Ан-140 нельзя.
Восьмой.
Это старое поколение. У него 4 пилота. 4, не пилота, а 4 члена экипажа только.
Это у 26-го.
2 пилота, бортинженер и... Техника надежная, еще с ними летали еще как минимум персонал, который хорошо обслуживают, особенно там, в тех местах.
Да, я понял, спасибо большое. Ан-26, значит, разработчик, понятно, НТК имени Антонова, Советский Союз, а производитель — Киевский авиационный завод. Первый полет в 69-м году совершил, начало эксплуатации 73-го года. Эксплуатанты — Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Годы производства 69 по 86. Произведено 1403 единицы. Базовая модель Ан-24Т. Советский военно-транспортный самолет Ан-26 по кодификации НАТО «Вихрь», они его называют. Модификация исходной модели Ан-24 благодаря большой ширине проема грузового люка 2,4 метра и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Вот что говорят. В Китае был разработан Ксян, наверное, Ю-7. Здесь, наверное, Y-7, да, созданный на базе Ан-26. Я бы хотел здесь вот посмотреть, что есть по поводу катастрофы, инцидентов. Да, есть. Ну, здесь есть. У военных были, конечно, катастрофы, да, и инциденты. Но здесь надо все по очереди смотреть, потому что... А нет. Смотрите, катастрофы, инциденты. С 26 мая 1975 года по 14 октября 2017 года, по неофициальным зарубежным данным, был потерян... 142 самолета Ан-26. В катастрофах погибло 1366 человек. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это военный самолет. И все с ним может произойти. Его могут избить и все что угодно. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Мы не идеальны, но очень стараемся стать лучше в связи с работами по транзитизации сети 6 марта с 8.21. Может, временно ухудшить мобиль. Тут и... Макс, вы мне о чем пишете? Вы говорите, что есть проблемы... А, вы пишете, что сегодня Билайн лагает. Я прошу новостников наших обратить на это внимание. У них до 21 профилактические работы. Луноход пишет, что самолет супер. 32 человека — это перебор. Сидели по ходу на полу. Так Луноход говорит. До сих пор летает и на гражданских, и на военных авиалиниях, пишет энергетик. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Федор зовут. Город,
да.
Москва.
Да.
Все ждал, пока кто-нибудь из экспертов скажет, но пришел самому говорить. «Пятая рота» фильм, точно так же перед базой с Ефремовым, с Михаилом он упал. Там, правда, его басурмане сбили, дай бог, чтобы ветром сдуло. Ну, точно такой же самолет, кто помнит, ну, и он, правда, он с одним двигателем, с одним крылом.
Странно вы сейчас говорите, вот, дай бог, чтобы ветром сдуло. Лучше бы...
Обидно, если в нашу базу там еще эти Бармалеи.
Ну, слушайте, я могу сказать, что мне... Я здесь думаю, в первую очередь, именно о людях погибших, понимаете. Все эти ребята, да, наши, они выполняют очень сложную, важную задачу. Вот, они отважные, как и летчик Филиппов. Тут я не знаю... вот смерть какая, да, какую бы... Я думаю, что все бы они предпочли смерть в бою, конечно же, безусловно. Поэтому я не могу ответить вам и сам себе на этот вопрос. Я думаю, что все они предпочли бы смерть в бою. Они... Это военные люди, это люди, готовые умирать за свое отечество. Вот, это очень смелые люди. Так я себе представляю военных людей. И, то есть, когда самолет мы теряем из-за того, что его там сдуло ветром или еще что-то произошло, технический сбой какой-то, нам пока это неизвестно, какие-то неполадки, от этого мне, например, не становится легче, чем если там сбили или еще что-то. Не знаю, не знаю, не могу вам сказать. Может быть, я не прав. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, это еще раз Михаил. Когда вы сказали про проблемы с Антоновыми, значит, вспомнился такой случай. У меня знакомый командующий авиации уволился, сказав, что я не хочу сидеть. В начале 2000-х не было запчастей вообще. И прилетаем в полк куда-то. Стоят самолеты, вертолеты, летает один, а с остальных снимает запчасти. Но это было давно, сейчас не знаю как.
Неизвестно как, но я думаю, что проверка-то будет проведена, и посмотрим, как оно. Хотите, вам прочитаю идиота? Хотите, вот смотрите, мы говорим на конкретную абсолютно тему, да, я выслушиваю людей, разбирающихся и вообще летавших самих на Ан-26, на Ан-24, я вот слышал. Хотите, прочитаю идиота? Значит, он подписывается «Космополит». «Если бы не Ульянов, то все члены семьи Гудошникова обитали бы бендюжниками в городе-герое Крыжополе за чертой оседлости». К чему бы идиот об этом пишет? Идиот, «Космополит», подождите чуть-чуть. Я когда-нибудь в любом случае начну говорить на тему Ленина, и у вас будет уже тупая заготовка ваша идиотская. Чуть-чуть подождите. Вы не вовремя, видимо, отправили сообщение. Вот, 7373948, просто читаю придурков. Хотите, есть еще один придурок, у нас Сергей Курченко, например, такой вот он подписывается. Вот. Он почему-то тоже пишет на какую-то странную тему. Не знаю, у меня есть ощущение, что у некоторых людей просто есть желание, чтобы я прочитал их по имени. Вот, ну ладно, хорошо, я прочитал вас по имени. 7373948, телефон прямого эфира. Я все еще прошу звонить тех, кто знает что-то о самолете Ан-26. Что это за самолет? Вы работали с ним, можете рассказать. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
А вы тут говорили про лазерное оружие и Китай. Можно я байку расскажу про американский спутник?
Не надо, не надо. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Мы пока не о байках говорим, а о американских спутниках. Как вас зовут?
Да.
Здравствуйте.
Да, Алексей Купа меня зовут.
Да, пожалуйста.
Смотрите, пару минут 15 назад выступал в эфире летчик-инструктор и говорил о сваливании в крен. Дело в том, что этот самолет с верхним расположением крыла, у него центр давления по определению выше, чем центр масс. И в этой связи в крене или по вращении он чрезвычайно устойчив. Я не сумею сейчас объяснить на пальцах, что такое центр давления, но если вот вы для себя в гугле наберете там центр давления в аэродинамике, то вы поймете, что этот аппарат очень устойчив именно в этой плоскости. А на самом деле Ан-24, и хотя много было катастроф, и Ан-24, и Ан-26, конструктивно, собственно, это одно и то же, но все равно эта машина чрезвычайно надежная в управлении, в механике. Он может лететь на одном двигателе. Если мне память не изменяет, он может даже лететь на одном двигателе. На посадке двигателя ему вообще до барабана. Ну, несмотря на то, что крутая глиссада, все равно это проще, потому что у него планер большой площади. И, собственно, аэродинамическая сила без угла атаки, которая достигается при тяге турбовентиляторных двигателей, тоже весьма большая. Поэтому, ну, как-то вот опять очень много нестыковок. Ну, и понятно, что это стечение, наверное, каких-то...
Ну, здесь пока я бы воздержался от каких-то выводов, потому что вообще ничего не понятно. Знаете, информации вообще ноль. Вот только ветер нам сказали, вроде бы как-то есть. Спасибо большое, Купрум. Папа рассказывал, как садиться без двигателей на этой машине, пишет Иван Кузнецов. Иван, вы можете нам написать, я прочитаю. Так, что еще? Что еще? Разведка США считает, что на Украине высок риск волнений из-за недовольства населения темпом реформы и снижением уровня жизни. Смотрите, у нас сегодня потрясающие новости, срочные от разведки США. Они действительно сегодня удивляют, разведчики из США, американские разведчики. Мне кажется, теперь появится новый интернет-мем. Возможно, возможно, если над этим поработать. Ученые британские и разведчики из США. Разведчики из США будут заявлять очевидные вещи. То есть на Украине возможен Майдан, потому что никто ничего не делает во власти.
Да, спасибо большое. Россия будет развиваться в своих интересах. Да, 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 да. Все-таки разведчики из США — это сильные люди. Вот. Почти как Скрипаль. Вот, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Сергей зовут.
Да, здравствуйте, Сергей. Вы у нас, здесь, еще, да? Вы у нас здесь подписаны как пилот самолета.
Да, я летал на 26-м.
И на они
курсантом летали. Летного училища.
Да.
Угу. Просто могу сказать, что самолет летучий. Я, ну, просто поймите, что самолет обучение начального, ну, почти начального. Это второй самолет в училище. Курсанты учатся летать самостоятельно.
То есть это значит то, что он достаточно прост в управлении.
Ну да, достаточно нормальный самолет управляется. Ну, это, я не знаю, как сейчас, правда, училище на нем летают или нет. Ну, вот когда я учился, я заканчивал в 85-м году, летал на нем. Третий курс, на нем все летают.
Угу. А вот эта версия, единственная из существующих ныне, с ветром, ее стоит рассматривать всерьез?
Ну, ну, возможно, если это какой-то сдвиг ветра был, можно. Но я под еще не читал сам ничего, я просто по радио слушал, я сегодня как бы работаю.
Вот. Ну,
а
я понял.
Достаточно летучий, очень нормальный.
Ну, я хотел бы сказать все-таки спасибо большое, что вот синоптики говорят, что ветер не мог стать причиной крушения российского самолета в Сирии. Говорят, что метеоусловия в районе катастрофы были хорошими. И, в общем-то, об этом сообщили нам метеорологи нашей радиостанции. Ну, не знаю. Я, знаете как, вот что получаю, какую информацию я докладываю, что сейчас есть, и мы это пытаемся обсуждать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов после крушения Ан-26 в Сирии. Да, я эту новость уже читал как срочную. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я напомню, что сегодня произошло крушение российского транспортного военного самолета, военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, погибло 32 человека. Пока о причинах ничего не известно. Кто-то предположил, якобы со ссылкой на неких очевидцев, что, возможно, был сильный ветер, но вот синоптики отвергают эту версию. Сейчас мы отправляемся в движение, чуть больше времени посвятим этой рубрике, потому что в Москве сегодня очень плохое движение.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Стало чуть лучше, потому что было 9 баллов, сейчас 8, но сказать, что в центре все как-то рассосалось, невозможно. Честно говоря, конечно, и трешка плохая, и Садовое кольцо плохое, и внутри Садового тоже плохо. Расскажите о движении, и, может быть, кто-то мне объяснит, какова сегодня причина такого плохого движения, потому что я объективных причин не вижу. Может быть, только одна. Праздники скоро. И сегодня мы предполагаем какой-то день, когда вам нужно было всем выехать на машине, потому что завтра вы уже на них ездить не будете, на этих автомобилях. Как вас зовут, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия.
Здравствуйте, Москва. Анастасия, да.
Ой, в общем, с Октябрьской на Войковскую 1.5 часа. Большой каменный мост.
С Октябрьской на Войковскую. Тяжко вам?
Но я зато почти у цели.
Ну, держитесь, крепитесь. Скоро уже будете. А вы куда едете?
Домой.
Домой. Ну, скоро будете дома. Все замечательно. Да, спасибо. Спасибо вам большое. 7373948. Как могу, поддерживаю. Я сам очень не люблю пробки. Мне не нравится в них стоять. И всегда это тягомотно и ужасно. Я понимаю, как вы страдаете. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Юрий, Калуга.
Да.
Алексей, ну, работаю на машине целый день, как бы, с самого утра раннего до позднего вечера. По движению, ну, очень плохо сегодня. Много мелких ДТП, это первое. Ну, второе, как бы, хозяевам жизни перекрывают трассы без конца. Это Ленинский, Можайку. Они же должны без пробок ездить на работу, с работы. Вот. А так, в принципе, наверное, еще народ немножечко не опомнился от снегопада. Снегопад вроде прошел, а как бы ощущение осталось, видимо, поэтому все тупят, едет.
Ну, может так, быть, но очень... вот сегодня прямо неадекватное движение, правда? Я добирался, согласен. Когда до работы, нет, я все проклял.
Нет, ни снега, ничего, ездить спокойно, ну.
Не знаю, может быть, все-таки вот праздники у нас, смотрите, 8 марта, у нас же уже все отдыхают, правильно?
Ну да нет, еще не все, еще завтра же рабочий день.
Не, ну 8-го-то все отдыхают, а завтра, ну, может быть, взяли себе отпуск, знаете, как бы один денечек.
И все ломятся за город.
Ну я думаю, что может быть.
Не, ну с самого утра не может быть такого.
Да и потом какие-то пробки неочевидные тогда, они должны быть на выезд пробки, а они почему-то в кольцах, они почему-то в кольцах, да. Странно, странно, да, спасибо, спасибо большое. Завтра очередной снегопад на сутки обещают еще, пишет Туманов. А что если мы все с вами сейчас едем и изо всех сил пытаемся купить подарки какие-то? Наверное, покупать подарки мы едем. Точно, точно. То есть сначала нам устроили грандиознейшие пробки перед 23 февраля, девчонки. А теперь мальчишки едут покупать девчонкам в ответ подарки. Так сказать, мстят своими подарками. Получили носки и трусы в подарок. И теперь думают, что они будут дарить в ответ. А я купил, пишет Петр. Ну, поздравляю, Петр, вы правильно сделали. Вообще, мне кажется, можно всегда пользоваться доставкой в этом плане. Хотя, смотря что вы там собираетесь дарить, может быть, метро воспользоваться. А еще мне сегодня машину поцарапали. Обидно, пишет Мишел. Здесь я могу только посочувствовать, Мишел. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Иван меня зовут. Профсоюзная от Академической метро туда в область. Ну, хуже, чем обычно, я... В одно и то же время все время езжу. Реально заметно большой поток машин и именно действительно на выезд. То есть я подозреваю правильно ваши слова, что взяли денечек завтра люди на работе себя отгульнуть. И там, объединив, суммировав все это дело, сливаются там кто куда.
А я, знаете, как поступил в этот раз? Вообще отморозился по полной программе. И буду работать до субботы.
Красавчик,
то есть, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Вот так, красавчик, я с тобой. Если бы особенно я выдвигался на выборы президента, был бы кандидатом, мне возраст просто не позволяет. И еще разные причины. Вот. Вот это было бы классно. Красавчик, я с тобой. Спасибо большое. Так что я вживую, да, работаю в эти праздники. Потому что, знаете как, можно было придумать вам какие-то записи, потом подумал, да че я буду придумать какие-то записи, черт побери, буду работать вживую. К чему это все? Все равно моя жизнь работа. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Срочное сообщение у нас приходит на ленту информагентств. На борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа. Итого 39 человек. Все погибшие при крушении самолета Ан-26 в Сирии военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Это вот из последнего. Семьям и близким военных, погибших при крушении в Сирии Ан-26, Министерство обороны Российской Федерации окажет всю необходимую помощь и поддержку. Еще одно срочное заявление Минобороны. Это все вот самая свежая информация. Прямо сейчас это все идет на ленты информагентств. Мы следим, смотрим и читаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Я слежу за новостями по Ан-26. Какие-то, если подробности будут, которые можно обсудить, мы с вами, безусловно, их обсудим. Пока я еще хотел бы одну тему с вами обговорить, так скажем. МИД России рекомендует воздержаться от поездок на Шри-Ланку из-за беспорядков в стране. Ведомстве напомнили, что в настоящее время на острове действует режим чрезвычайного положения. На Шри-Ланке не прекращаются уличные столкновения между религиозными общинами буддистов и мусульман. И в Российском союзе туриндустрии заявляли, что вот при беспорядках на Шри-Ланке никто из российских граждан не пострадал, но вот МИД говорит, что ехать туда не надо. И удивительное дело, вы знаете, люди едут и люди отдыхают. И у меня есть ощущение даже, что кто-то из сотрудников наших сейчас находится там, где, в общем-то, есть беспорядки. Но говорят, что беспорядки вдалеке происходят от туристических зон. Ну, я хотел бы просто эту информацию до вас донести, если вы вдруг собирались лишний раз, чтобы вы были в курсе и делали соответствующие выводы. Готовы пойти на определенный риск или вы не готовы идти на этот риск? Так что смотрите. Да, их беспорядки — это как у нас жить в электростале, пишет Алексей Фрей. Смешно, но, скорее всего, не совсем так. Потому что, конечно, да, у нас обычно представляют, что буддисты — это вот люди, которые там все время медитируют, еще чем-то занимаются таким. Нет, ну, буддисты бывают разные, и многие из них вполне готовы отстаивать силовыми методами свои интересы. И, в общем-то, это ребята отважные и готовы действовать. То есть вот тот, кто представляет себе буддистов как человека, который съездил один раз в Индию, наколол татуировку, попробовал легкие наркотики, заплел дреды и ходит в штанах в штанах, которые висят до колен, вот это, знаете, вот там есть такой момент, то они не совсем правильно представляют себе буддистов. Нет, это не совсем так. Данилевич там пишет, Алекс Грин, ну вот и я тоже вроде бы вот смотрю, я же подписан на наших коллег, в том числе и на Олю в Инстаграм, и вроде бы, да, вроде бы она там находится. Но вообще нашим туристам, нашим отдыхающим не привыкать находиться в странах, где идут войны, где идут нападения на людей, где террористы действуют, где перевороты вооруженные какие-то происходят, революции. Наши люди едут и отдыхают в этот момент на пляжах. Я помню, такая ситуация была с Египтом, если я не ошибаюсь. 7373948, как вас зовут, Лёш, здравствуйте.
Здравствуй, Лёша, это Риско.
Да.
Мы сейчас Шри-Ланку обсуждаем, правильно, и отдых там.
Да, безусловно.
Ну, я рекомендую только исключительно к отдыху, эта страна, она замечательная, очень интересные традиции.
Никто не против, просто там сейчас уличные столкновения между общинами буддистов и мусульман.
Ну, оно и понятно в данном случае, если мы возьмем именно эту ситуацию, то эти мусульмане, которые сейчас воюют с буддистами, даже не нужны были у себя на родине, поэтому, в принципе, и понятно.
Понял.
Но я вот именно вот этот
мусульман не нужны. Ну, как-то у вас такой подход.
Я абсолютно ничего не имею против мусульман, просто именно в данном случае.
Ну, звучало так просто, давайте. Ну, а почему они не правы, простите?
А потому что это террористические организации, которые были не приняты у себя на родине, в соседней Бангладеш, если не память не изменяет.
Просто речь вроде бы идет о каких-то религиозных общинах буддистов и мусульман, а не о террористах. Или вы так себе...
Не, это же старая тема абсолютно, да. С этим бедным народом, который живет на территории границ Шри-Ланки.
Угу. Расскажите, поведайте миру, что же там происходит.
Одна этнолингвистическая группа, раньше, еще до образования, так сказать, самой Шри-Ланки и Бирмы и так далее, как это называется конкретно, жила на границе. Они абсолютно люди необразованные, нет никаких, так сказать, у них абсолютно институтов современных. И, ну, по-хорошему, наверное, ну, плохо о людях говорить нельзя. Ну, они просто не нужны даже были у себя на родине.
Я просто не понимаю, как мне сопоставить эти вещи. Шри-Ланка вроде в одной стороне, а Бирма, она же Мьянма, она вообще в другой стороне. То есть я не понимаю.
Простите.
Давайте, ладно, хорошо, я понял. Тут, может быть, есть некая путаница, и сейчас сложная, и, так скажем, мы далеко не специалисты в вопросе о религиозных общин буддистов и мусульман на Шри-Ланке. Поэтому я предлагаю все-таки исходить именно из этого понимания действительности и просто делать вывод. Если вы собрались отдыхать на Шри-Ланке, то, пожалуйста, учтите этот важный момент. Вот. Учтите, что там пока неспокойно. И вот мне напоминает, что да, мы помним, как наши туристы ездили в Каир, да, в Египте, там в Каире были беспорядки, пишет Григорий. Нашим все равно, они православные, говорит Хмыреныш, это шутка, видимо. Помирают, Шри-Ланка, остров, пишет Сергунчик. Позвони ей, пишет мне Харьковчанин. Кому вы предлагаете мне позвонить? Оле Данилевич, испортить ей отпуск, чтобы она в очередной раз вспомнила о том, что ей нужно постоянно работать даже и в отпуске? Нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, а мы идем дальше. в Елисейском дворце появился курятник. Потрясающая новость. И ФАС прекратила дело против Мегафона. Тоже очень интересно. И по-прежнему вот идут сообщения о том, что число жертв авиакатастрофы Ан-26 в Сирии выросло до 39 человек. В Совете Федерации пообещали господдержку родным погибших при крушении Ан-26. Но это, опять же, я вроде бы читал. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Еще одно срочное сообщение от разведки США. Я сегодня удивляюсь сообщением от разведки США. Россия, внимание, это бомба, это сейчас мощнейшая бомба, я сейчас серьезно говорю. Это докладывает директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Россия будет вести работу по подрыву единства Запада в отношении санкций и поддержки Киеву, но Кремль справляется с санкциями на текущем уровне. То есть Россия справляется с текущим уровнем санкций. Это еще одно сенсационное заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса. Этот парень решил по-серьезному отработать все те деньги, которые ему заплатили, как я понимаю. Видимо, к Дэниелу Коутсу, к товарищу Коутсу, пришли в определенный момент и сказали: «Дэниел, чем вы занимаетесь? У русских появилось сверхмощное новое оружие, которого у нас нет. Куда вы смотрели?» Он говорит: «Подождите, сейчас я вам дам информацию. Санкции не действуют на Россию. Бам! Россия будет укреплять свои позиции в мире. Бам!» «Дэниел, может быть, что-нибудь еще? Россия и Китай могут получить такое оружие, которое будет сбивать наши спутники. Бау! А, Дэниел, попробуй еще что-нибудь нам рассказать, что нас могло бы хоть в какой-то мере удивить. Но это потрясающе. Боже мой, еще одно потрясающее заявление от директора национальной разведки США Дэниела Коутса. В 2018 году Россия, вы напрягитесь сейчас, потому что этот человек говорит правду, черт побери, продолжит модернизировать, разрабатывать и развертывать широкий спектр продвинутых ядерных, обычных и асимметричных вооружений, чтобы сбалансировать предполагаемое стратегическое военное неравенство США. Па-па-пам! В показаниях Конгрессу Коутса говорится. То есть он отчитался перед Конгрессом. Ребята, супер новость от разведки национальной США. В 2018 году Россия продолжит модернизировать, разрабатывать и развертывать широкий спектр своих вооружений. Понимаете, боже мой. Как он... Вот как работают спецы разведки в США? Как он добыл эту информацию? Где он ее взял? Как он смог до нее дойти? Кто источники информации? Прочитал в газете, подписал на телеграм-каналы он. Я не знаю. Посмотрел обращение послания к Федеральному собранию, на котором президент наш сказал, что мы этим и будем заниматься всем. Про модернизирование. Может быть, Мюнхенскую речь от 2007 года посмотрел. Чем он занимался, черт побери? Откуда у него эта информация? Вот теперь я точно уверен, что разведка США работает прекрасно, великолепно. Вот эта информация, это что-то потрясающее. Боже мой, я восхищен. Завербовали, наверное, кого-то, гады, пишет Дмитрий. Вероятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
вы знаете, я вот не знаю, как США, я вам хочу смешной случай рассказать про контрразведку Германии.
Да?
Я как-то в РФ позвонил в земельную контрразведку Тюрингии, а был выходной. И там автоответчик веселым голосом ответил: сейчас никого нет, но если что, звоните в полицию.
А зачем вы туда звонили, простите? Можно я спрошу вас?
Ну, мне показалось, что одна депутатка Бундестага неправильно ответила на мою жалобу на посольство Германии в Москве. Я подумал, что она сама как-то на стороне.
Какая у вас активная, интересная жизнь. Я вот просто хотел бы подчеркнуть. Ничего себе, вы занимаетесь такими вещами. Это, вам просто интересно? По фану вы этим занимаетесь? По приколу?
Да, Алексей, да.
Все, я понял. Ростислав, это круто, это прикольно. Главное, чтобы вам доставляло, как говорят. То есть, главное,
спасибо,
чтобы было...
Спасибо.
Да, спасибо, спасибо. У меня есть товарищ, он мне рассказывает о мире, внешнем мире. Значит, потому что мой мир, он какой? Он мир новостей. Я в новостях все время, на работе еще. А есть внешний мир. Он мне рассказывает какие-то интересные вещи. Он говорит, представляешь, и там начинается. Оказывается, есть такие люди, например, семьи, где, например, жена договаривается с каким-то посторонним мужчиной, который там приезжает, и все, на это, за этим наблюдает муж. Я говорю, да, да, представляешь. И он мне рассказывает эти истории. Я им благодарен, потому что вообще, я понимаю, что у людей очень разнообразная жизнь потрясающая. И там много всяких историй про любителей очень-очень странных вещей. Вот. И я все время задаю ему один и тот же вопрос. Я говорю, а зачем они это делают? Он говорит, ну как ты не понимаешь? Ну им прикольно. Им это в удовольствие. Я говорю, серьезно? Да, им прикольно. И они вот так живут свою жизнь. Вот. И вот сейчас прозвонил Ростислав и говорит, ну я вот кошмарю, там звоню в разведку, контрразведку Германии, задаю вопросы, потому что до этого я написал какое-то заявление в депутатше в Бундестаг. А она мне показалось неправильно ответила. Я говорю, а зачем? Ну по приколу. Чудные дела твои, господи. А я со своей перепиской с ГИБДД на тему устройства перехода просто лох, пишет Алексей. Алексей, что тут? Мой товарищ, который сообщает мне обычно о внешнем мире и чем вообще люди занимаются. Да, попал, значит, в какую передрягу? Колесами въехал в яму на автомобиле. Ну, дорога была не подчинена. И никак не была обозначена эта яма. Он отсудил у города деньги. Там что-то около 300 тысяч. Представляете? Причем автомобиль у него не то, что это прям очень дорогой автомобиль. Ну, обычный такой средний автомобиль вполне. То есть такой частый автомобиль. В обиходе встречается наш. Значит, отсудил у города. Я говорю, как тебе это удалось? Он говорит, да, все легко, я тебе расскажу потом. Вот потом рассказал. Я не понял на черта схему, но он как-то это сделал. Ты понимаешь? Ну, не у города, а у той компании, которая должна заниматься ремонтом конкретного этого участка. Вот это вот. Они ему должны денег. Несколько сотен уже тысяч рублей. Представьте себе. У меня чертова скучная жизнь, как мне кажется. Мне представляется, что моя жизнь — это просто работа. Я прихожу на работу, работаю и иду домой. Там я могу почитать книгу, поесть, посмотреть фильм и лечь спать. Потом встать и пойти опять на работу. Примерно такая жизнь. А у людей насыщенная, интересная жизнь. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вам, черт побери, всем завидую. Я же ведь не знаю, чем вы занимаетесь конкретно прямо сейчас, когда слушаете мою программу. Я не исключаю, что кто-то из вас, слушая мою программу, получает искреннее эротическое удовольствие. Черт побери, я не знаю, что вы делаете с радиоприемником. Некоторые из вас совершенно сумасшедшие люди. Как вас зовут, или здравствуйте?
Еще раз, Андрей Алексей. Но...
Да, Андрей.
Удовольствие, конечно, в таких пробках мало получается.
Да,
может быть, завтра будет попроще. Но на самом деле с Америкой это все понятно. Там сначала все должны выступить, а потом уже построить новую мечту. И на основании этих выступлений, собственно говоря, дальше двигать стратегию. Но я могу нас всех поздравить.
Ну, хотите еще одну срочную новость от разведки США? Прямо сейчас, свежак. Минуту назад она пришла. Хотите? Разведка США ждет укреплений позиции России в Центральной Азии и дальше продолжение смысловое из-за угрозы исламского государства в Афганистане. Я просто подчеркну, что исламское государство — это террористическая организация, действие которой запрещено на территории Российской Федерации. Все. Ну, вот
прекрасно,
это.
Прекрасно. Да. Это венец, я надеюсь, сегодняшнего дня. Но на самом деле я могу нас всех поздравить, то, что попросил Владимир Владимирович слушать нас теперь, то, что раньше не слушали. Ну, теперь я думаю, что пристальное внимание.
Да, пристальное. Но пока есть ощущение, что все-таки у директора американской разведки Дэниела Коутса есть проблемы с информацией, ему что-то нужно делать, и они как-то странные вещи говорят. Вот я вам серьезно, цитата, еще одна. Россия будет оказывать давление на лидеров Центральной Азии с тем, чтобы они сократили общение с Вашингтоном и поддержали инициативы России в сфере экономики и безопасности. При этом обеспокоенность исламским государством в Афганистане подтолкнет Москву к усилению своих позиций в регионе.
Все очень... Да. Да, вы знаете, да. Мы бы очень не хотели, чтобы Вашингтон устраивал цветные революции, например, в Средней Азии. Нам это не нравится. Более того, мы прекрасно понимаем, куда могут толкнуть то самое исламское государство, террористов исламского государства, и их главарей, которых в определенный момент вывозили, известно кто, известно из каких регионов, на чьих вертолетах они улетали, да, что они их могут перебросить в Среднюю Азию. Мы это предполагаем. Мы предполагаем, что это движение может начаться со стороны Афганистана, да, и мы это говорим открыто. Удивительно. Но теперь об этом рассказывают американские разведчики. Они что, посмотрели звезду, я не понял. Они посмотрели «Звезду», что ли? Сумасшедшие, слушай, люди. Вот. Да, раньше надо было смотреть. Прозевали все. У вас хоть побольше информации было бы. Плохое, говорит, государственное управление, это все еще продолжает директор американской разведки, и слабые экономики повышают риск радикализации, особенно среди многих жителей Центральной Азии, которые есть в России или другие страны на работу. Это угроза и Центральной Азии, и России, и Западу, говорится в документе. Боже мой, тут уже скоро о дружбе начнут говорить. О том, что России надо поддержать в этом стремлении. О! Ребята, еще одна новость. Я не знаю, что делать. Нацразведка США сообщает, уровень насилия в Сирии в 2018 году, скорее всего, снизится. Конечно! Конечно! Потому что осталась только Восточная Гута, которую, террористы, в которые засели, и известно, кто этих террористов прикрывает. Ну, известно всем. Известно, из-за кого никак не могут сделать гуманитарную паузу нормальную. Известно, что нашим никак не удается вывести оттуда нормально по гуманитарным коридорам, которые мы организовали, людей. Невозможно их вывести, понимаете? Потому что там террористы засели. Это пригород Дамаска. Это всем известно. И как только их там не будет, они известны, кем контролируются, так, естественно, уровень насилия сразу станет в Сирии ниже. Я вам больше скажу, как только не будет США в Сирии, уровень насилия пойдет на нет. Вероятно, нацразведка США намекает, что уровень насилия в Сирии в 2016 году снизится. Именно они об этом и говорят. Может быть, это заявление стоит воспринимать, как мы уходим из Сирии? Уровень насилия в Сирии заметно снизится. А, американцы уходят. А, все понятно, вы решили уйти. 7373-948. Очень забавно. Как вас зовут? А, нет, не получилось. А, нет, не получилось. Я хотел, но нет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, не нужно, конечно, обольщаться. И по поводу наших спецслужб, которые рассекают, извините, наши выпускники ФСБ на этих джипах.
Выпускник, понимаете? Это еще не значит, что он будет работать. Там дурачки, три дурачка.
Я понимаю.
Три дурачка там, какие-то дети богатых родителей, господи, там, повеселились на этих дебильных своих веселушках на джипах. Никогда из них никто не займет никаких должностей, на мой взгляд. На мой взгляд. А если займут, то как тогда ФСБ также эффективно возьмет и скроет информацию, например, о том, какое оружие у нас разрабатывалось на протяжении многих лет тысячами людей на разных, на сотнях предприятий. Вот скажите мне, пожалуйста, которые потом в определенный момент сказали: а у нас есть, смотрите, смотрите. Но теперь вот американская разведка по-настоящему работает мощно и докладывает нам то, что мы и так знали. Возможно, эта информация, чисто теоретически, она, может быть, шокирует Конгресс США, потому что, допустим, Конгресс США этого не знал. Допустим, Конгресс США действительно живет в мире, где есть страшная российская угроза и Россия, которая... Ну ладно, я не буду это все перечислять, потому что мне это уже давно-давно надоело. Невозможно все слушать. Уровень насилия в Сирии. Разведка... Да, это я уже читал. Хорошо, меня сегодня повеселили, конечно, из разведки США. О боже, разведка США. На Украине высок риск волнений и досрочных выборов. Я тебе клянусь, они посмотрели «Звезду». Я тебе клянусь. Я серьезно тебе говорю. Они знают мою программу на свете. Я тебе точно говорю. Стопудово. Либо послушали меня здесь. Все, я понял. Ребята, значит, в связи с тем, что разведка США использует все мои эфиры для того, чтобы потом организовать доклад в Конгрессе, я прекращаю говорить на темы внешней политики, на темы геополитики, на темы Сирии, чтобы не подсказывать им. На тему Украины тоже не буду говорить больше ни слова. Все, я прекращаю говорить в течение ближайших 3 минут, потому что буду говорить о движении. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, спасибо, повеселили. Классный мем. Разведка США. Я серьезно говорю, забирайте. Мне не жалко, я не буду это развивать все равно. Вы развивайте. Берите мем и развивайте. Разведка США. А дальше придумывайте. Это будет забавно и смешно. 7373948. Разведка США доложила, что Россия — это не США. Разведка США доложила, что в России люди... скорее всего, предпочтут говорить на русском языке, нежели на английском. Ну и так далее. Кстати, они, наверное, думают, что у них отдельный язык американский, предположу. Как вас зовут? Здравствуйте.
Александр.
Да.
Ну, плохо все едет весь день, и непонятно, почему Яндекс навигатор...
Разведка США сообщает, что вы слишком много купили кредитных автомобилей и собираетесь покупать подарки своим женщинам.
Ну вот, а почему Яндекс тогда указывает вместо часа, а едешь 3 часа?
Яндекс обманщик. Яндекс подлец, шулер обманщик. Яндекс шалунишка. Вот так вот.
Совсем невозможно уже.
Да. Яндекс шалун, конечно, невозможно, невозможно. Он издевается над нами, этот Яндекс. Ну что поделать, что поделать. По сведениям разведчиков США, сын маминой подруги уехал в Англию и стал ученым, пишет Лимузин. Разведка США предположила, что она разведка США, пишет Кунжу. Забавно. 7373948, телефон прямого эфира. Мне это нравится. Я бы работал в разведке США. Как вас зовут, разведчик?
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Подвижение можно?
Так мы о нем и говорим.
Смотрите, Горьковка в область, от Балашки до Зеленого, где-то вроде часа, все мертвое. Видимо, разведка мешалась.
Вероятно. Кстати, я хочу вам сказать, вот 78-й пишет, что разведка США доложила, что Moscow is the capital of Russia. А, кстати, какая разведка, пишет Евген. Значит, еще раз, это Америка... Так. Сейчас. Я вам точно назову как прям точно, чтобы точно было, кто это конкретно. Это национальная разведка США. И все это заявляет директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Вот я знаю, что у них много всяких разведывательных организаций. Вот, видимо, вот от этого им надо избавиться. Конкретно от национальной разведки США, которую возглавляет директор Дэниел Коутс, американцам можно избавиться. Что-то этот парень, мне кажется... недорабатывает как-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий, Москва.
Да, пожалуйста, Валерий.
Я бы хотел...
У меня, кстати, добрая новость для вас. Было 8 баллов, стало 7. Так.
Так. Вот Дамаск исключается из числа городов. И будет грудовый развалин.
Ока.
Города райерские будут покинуты. А станции для стад, которые будут...
Вы читаете, читаете Священное Писание или что ли? Я просто хотел. Да, я понял. Спасибо. Но я могу воспринимать, я просто сам читаю, люблю Священное Писание, и я не могу так много посвящать этому времени. Я попытался оправдаться, у меня не нашлось оправдания. Давайте так, вы меня поставили в тупик, потому что когда человек что-то цитирует очень важное, я сразу в тупик ухожу. Потому что, во-первых, 20:00, а во-вторых, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.